Приветствую всех, доброе утро, уже рад всех видеть. У меня не было какое-то время в церкви, мы уезжали, и многие сейчас в разъездах где-то находятся. На этой неделе был праздник, я всех поздравляю, был праздник нашей церкви, преображение Господне, и это особый праздник для нашей церкви, очень здорово, вот, но... Каждый понимает по-своему преображение и вообще слово, и это как явление. Вот. Но само по себе событие, оно очень неоднозначное. То есть кто-то говорит, что это просто для Христа было, кто-то говорит больше об учениках, что это для них было очень важным явлением. Вот. Но мы можем знать, что на учеников это произвело очень сильное впечатление, потому что они хотели остаться, они готовы были там остаться навсегда и пребывать там. Что именно на них так сильно повлияло, что они там увидели? Увидели они двух пожилых мужчин, которые явились? Или они увидели слишком белые одежды? Вот. Если бы они рассказывали более подробно, и этому было бы уделено больше места в Библии, смогли ли они передать нам свои чувства или свое впечатление? И это сложно сказать, потому что вполне возможно, что не смогли. Вот. И мы точно знаем, что для них это было величайшим событием в жизни. Вот так они были потрясены. И я хочу сегодня говорить такую тему затронуть, что небеса проповедуют. Можно просто оставить «небеса проповедуют». И это очень важно знать. Многие не знают. Многие считают, что проповедуют только на лекциях. Вот когда приходят так в церковь, становятся люди в каких-то специальных одеждах или в специальных местах, или по особыми словами как-то рассказывают. Но в Библии написано, что небеса проповедуют. Славу Божию и о делах рук Его вещает твердь. И это очень важно знать, помнить, что небеса могут проповедовать. И эту проповедь можно посетить, можно не посетить. Знаете, я где-то год назад был в горах на Эльбрусе, и мы туда добрались. И это было очень такое особое путешествие. Мы там поднялись наверх, и там у тебя прям сердце начинает тяжелее биться, тяжелее дышать. И это было такое чувство особое. И я начал снимать видео, я там сфотографировал все, чтобы показать дома, рассказать всем. Вот. И я подробно там снимал инструкцию, где именно находится этот Эльбрус, что это величайшая гора в Европе. Вот. Но самым странным было то, что когда даже я... как бы приехал, никому это я не мог передать впечатление или ощущение. И это было удивительно, что это ты не можешь передать так же, как ты не можешь передать проповедь одним словом. То есть, когда кто-то придет после служения, после воскресного служения и расскажет, что ну что было на служении? Ну, говорили о Боге. Очень вдохновляющее. Это прекрасно, но как на самом деле на человека это повлияло, что, возможно, у него поменялось мышление, и, возможно, он принял какие-то жизненные решения. И это невозможно передать так же, как невозможно передать музыку или песню, или впечатление от какой-то картины. И... Другими словами, картина пытается передать впечатление автора, который увидел что-то невероятное, и он хочет передать. Если ты попробуешь словами это описать, ну, это будет... это не получится. Вот. Но это важно, потому что если мы будем внимательны, если мы слушаем эту проповедь, которую посылает в нашу жизнь Бог, то Он хочет нам что-то сказать. Но если мы ее не прослушали, ее не может за нас прослушать кто-то другой. Мы не можем послушать, и как на другого это все особым образом повлияло. Вот, и это очень важно, важно сразу это сказать, и важно это понимать. И не у всех есть время, чтобы как-то заниматься такой романтикой и отвлекаться от серьезных дел, от жизнеобеспечения, семьи, может быть, даже служения. Вот. Но есть четвертая заповедь, которая говорит: «Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота к Господу Богу». Кому нужна эта заповедь? Нужна ли она так сильно Богу, чтобы мы что-то, когда мы уже всю неделю поработали, из последних сил взяли и что-то для Бога сделали? Или для кого она? Или она нужна для нас? Я уверен, что многим людям то, что они посещают воскресенье, то, что они останавливаются в воскресный день от своих рутинных дел, это помогает сохранить просто здоровую психику, здоровые семейные отношения, здоровые отношения с детьми, свой просто покой жизни. И это очень важно. Вы знаете, я хочу сказать, что эта мысль, что небеса проповедуют нам, мы не должны прогуливать эту проповедь. Это очень важная мысль. Даже если у нас сейчас происходят в жизни обстоятельства, когда нам крайне дорого время, мы все равно должны находить это время, чтобы сделать остановку для общения с Богом, для того, чтобы остановить свои мысли, свой поток с мыслей, сместить себя со своих проблем и направить их на Бога, может быть, просто прогуляться, просто услышать то, что Бог хочет сказать. И многие знают, многие застали этот тяжелый период, когда нельзя было никуда уже летать, и начался вот карантин. И я хочу сказать, что для себя я открыл, что не обязательно ехать в горы, лететь в горы, не обязательно искать где-то незнакомый нам климат. И для того, чтобы особым образом наполнить свою жизнь покоем, таким миром. И знаете, я, в принципе, и так это догадывался об этом, но удивительно, что ученые, они выявили такое особое чувство, то есть люди, они переживают разные спектр чувств, переживаний, и они выделили одно особое чувство, которое называется трепет. Трепет. И это не просто радость, это не просто веселье. Профессор один сформулировал приблизительно так: я определяю трепет как нахождение вблизи чего-то огромного, таинственного, чего-то, что ты не можешь до конца понять. А другой профессор написал так: люди отмечают, что ощущение трепета становится для них очень глубоким опытом. Трепет помогает людям по-другому посмотреть на мир. И они выявили, что вот это вот чувство трепета, оно отличается, отдельно от просто других чувств человека. И это очень сильно влияет на психику и на самочувствие. Например, это снижает, чувство трепета снижает уровень каких-то цитокинов. Я не знаю даже, что это такое, но это очень сильно влияет на иммунитет, и человек более защищен, он способен победить болезни, он способен победить серьезные риски сердечные, сосудистые заболевания, диабет, депрессии. И ученые вот в Голландии, они устроили целый эксперимент, и они показывали людям разные слайды, которые захватывают дух, они пытались на них как-то вот вызвать это чувство трепета, и они выявили, что у людей появляются особые последствия от этих изменений. И у них улучшается настроение, это помогает им жить полной жизнью, они удовлетворены жизнью. Они совершенно неожиданно начинают скептически оценивать слабые мнения и аргументы. То есть, знаете, у них как бы появляется воля. Они могут оценивать жизнь с другой стороны. Такого человека сложно обмануть, его сложно сломать. И эти люди, они совершенно другим образом начинают реагировать на других. Они совершенно по-особенному образу становятся добрыми, такими радушными. Может быть, вам знакомы такие люди, когда вы видели, у кого-то родился ребенок, и он становится такой щедрый, такой веселый, такой добродушный, что он начинает там всех соседей угощать, начинает всем тут дарить подарки, всех прощает. И знаете, как бы пришли к такому выводу, что это не просто трепет, это не просто очень низкий порог удивления, да, когда человека можно удивить, о, какой сегодня красивый зал, я не знаю, вот каким-то таким вещам. Это не просто удивляться каким-то каждодневным, рутинным делам. Это надо действительно столкнуться с чем-то неожиданным, и при этом это нужно заметить. Вот, поэтому это такая маленькая совершенно отличие людей, которые постоянно живут вот этим чувством трепета, которые постоянно живут в невероятном мире, отличие от тех людей, которые живут полностью сконцентрированы на себе, на своих проблемах, и у них нету ни сил, ни внимания, просто посмотреть на мир, просто найти время, чтобы посвятить это время там общению с Богом. И знаете, вот как я сказал, что когда был карантин, то я очень много стал ходить, ездить на велосипеде вокруг, соответственно, у нас здесь, там, где была возможность, я просто выбирался и куда-то ехал. У меня в жизни не было столько времени, не было столько возможностей. То есть, чтобы куда-то отправиться, это какое-то приключение должно быть. Это ты должен вызвать друзей, ты должен позвать знакомых, все это согласовать. Тебе для этого нужно особые природные, там, чтобы условия все совпали. И только тогда ты куда-то отправишься. И когда я вот просто ездил, я понял, что насколько у нас невероятный мир просто нас окружает. И я когда часто ехал, то я вижу, что закат, и я его фотографирую. Я понимаю, что я просто фотографирую, но это не имеет ничего общего к тому, что я вижу. Я еду дальше, и через пару минут уже другой закат совершенно. И раньше, знаете, у меня не было столько времени, не было столько возможностей. Вот, но когда ограничили какую-то свободу, наверное, то у меня появилась эта свобода, появилось время, чтобы просто увидеть то, что меня и так до этого окружало. Я не поехал в какие-то горы, я никуда не отправился, но я увидел, насколько это все невероятное рядом с нами. Вот, я думаю, точно так же посмотрел на эту жизнь Давид, и он в Псалме 8 пишет так: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» И он пишет здесь, что когда взираю я, он не пишет, что когда Бог начал что-то делать, и вот тогда вот что-то невероятное произошло. Бог делал это и до, и после Давида. Но он пишет: когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, и он говорит, что видит, что как Бог помнит человека, что Бог посещает человека. И знаете, если бы посмотреть, я знаю, что многие приходят, и они говорят: Бог меня не любит, Бог меня не посещает, других кого-то посещает, Бог других любит, Он с ними там разговаривает, Он их для них особенный, а меня Бог не помнит, про меня Бог забыл. И знаете, Давид мог бы написать другой обратный стих, он написал бы: когда я не смотрю на небеса твои, то я не вижу, что ты меня любишь, я не вижу, что ты посещаешь меня. Но это важно. Знаете, мы вначале прочитали, что небеса проповедуют. И в 4 стихе там написано так: «Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Везде слышно, тут даже дальше 5 говорит, что по всей земле проходит звук их. И эти слова, эта проповедь, она сопровождает людей, и это очень важно. Я думаю, что сейчас у нас особый такой, знаете, период свободы. Но до этого мы столкнулись с тем, что у нас, кроме того, что нельзя было никуда летать, стало сложно даже выйти куда-то в город. И знаете, когда уже погода меняется, когда погода просто может лить целый день дождь или начинается снег, то это, знаете, повод никуда вообще не выходить, не вылазить из кровати, это повод просто сидеть. Но когда ты еще находишься и на карантине, то приходится куда-то выходить, приходится двигать. И я открыл, что у природы нет плохой погоды. Знаете, не бывает плохой погоды, что когда нету проповеди Божьей, когда вот Бог проповедует только по солнечным дням, человек может увидеть славу Божию только в горах. Нет такого места, где было бы... Мы только что прочитали, что нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их. Звук этой проповеди. И это простая такая деталь, но она невероятная. Знаете, не знаю, вот я прожил очень много лет, и кучу раз я сталкивался с разными вещами, куда-то меня звали, куда-то меня приглашали. Вот. Но за все свое время я никогда не смотрел на звезды. И это было как бы, в принципе, возможно, и это всегда составляет такой особый интерес, когда там падают звезды, когда звездопад происходит. Вот. Но никогда не находилось время. И вот в какой-то момент я услышал по новостям, что вот сегодня вечером, знаете, время от времени появляются такие новости, где говорят, что вот сегодня вечером начнется звездопад, И все желающие невооруженным взглядом смогут увидеть, как каждую там минуту падает звезда или больше. И я просто не собирался, и вечером позвонил друзьям, мы собрались и выехали. И я говорю, мы поедем звезды смотреть. Они думали, это шутка такая. Вот, но мы приехали, уехали подальше от города, и это, знаете, было так невероятно. Ты приходишь и видишь обычное небо, обычные, казалось бы, звезды. И ты смотришь, что-то летит, такое, ты думаешь, первый раз показалось. Второй раз думаешь, наверное, это просто совпадение. И потом ты видишь, что звезды просто падают, и ты понимаешь, что это вся Вселенная, и мы в ней находимся сейчас просто такие вот существа, и все эти проблемы, они большого значения не имеют. Не имеет большого значения какие-то все эти планы, какие-то наши размышления, потому что глобально у Бога есть огромный план, огромное свое видение всей нашей жизни, и Он делает то, что находит нужным. И когда мы сконцентрированы на своих проблемах, то мы просто видим только проблемы. Но иногда нужно посмотреть шире. И то, что вот мы увидели, что о горнем помышляете, а не о земном, это очень важно. Знаете, мы стояли там и смотрели на эти звезды. И я увидел, как приехала машина тоже куда-то в глушь, туда приехали они и стали там, выключили свет. Постояли, я подумал, как, оказывается, есть желающие люди тоже увидеть звезды. Вот такой раз в году случается, и люди приезжают посмотреть на звезды. Приехало, они собрались через время, уехали. Потом приехала еще машина, что-то они там поискали. И я понял, что они ищут не звезды. Люди ищут не звезды далеко. Они приехали туда, чтобы найти какие-то вещи, которые запрещены у нас в стране. И они их нашли, и собрались, и уехали. Они ничем не ограничены. У них есть все это рядом возможности, но они, рискуя жизнью, пробираются для того, чтобы получить новое ощущение. И это тоже выбор человека. Поэтому я хочу сказать, что если даже человека насильно, отделить, но ты не можешь человека заставить подумать о горнем, заставить подумать о вечном. Человек сам должен настроить себя, он должен сознательно переключить свое внимание. И это очень важно. Это еще один урок, что нужно думать о вечном. Иногда вот вся наша жизнь, она полна проблем, она полна всяких разных переживаний, которые для нас они кажутся самыми важными. Вот сейчас происходит самое важное в нашей жизни, и можно оправдать этим все, что угодно. Но мы знаем, что был Авраам, и для него звезды – это был особый символ, для него это был особый знак того, что в конце Бог совершит в его жизни совершенно невероятное, у него родится наследник, и что для него это будет такое, что неважно, там, как устроена его жизнь, но Бог сделает то, что он хочет. И Бог ему это пообещал и сказал, посмотри на звезды. И так произошло, что он в какой-то момент, видимо, усомнился, что Бог сможет. Возможно, что он счел, может быть, он не совсем правильно понял, что, может быть, это как бы просто желание Бога. И он взял и решил изменить историю, как-то повлиять на это. И мы знаем, что сейчас два народа, вот палестинцы, и постоянно там вот в этой области два брата находятся в регулярной вспыхивают конфликты. И, возможно, это причина того, что Авраам мало смотрел на небо. Возможно, это причина того, что Аврааму нужно было больше смотреть, но он не мог найти это время. Я не знаю даже, сколько он смотрел, о чем он думал, считал ли он звезды. Вот. Но это была его возможность видеть обещание, которое Бог дал ему, и он мог на это обратить внимание. Даже тогда, когда он разочарован, когда он теряет эту надежду. И еще один человек, который получил такое, ну, даже люди, которые спаслись после глобального потопа, мы не знаем, в какой находились они депрессии. Представьте себе, люди, которые, лучше бы они не видели мир, который был до потопа, и потом все это просто было покрыто смертью. Вся земля была покрыта смертью. Представьте, все погибло, все, что только выжило, вот они вернулись, им нужно начинать жизнь. Да они не хотят даже начинать жизнь. Но Бог дает им завет, и Он говорит, что Он оставит им знак, радугу, который будет свидетельствовать о том, что такого больше не будет, что имеет смысл дальше жить, что имеет смысл дальше двигаться. И это очень важно, что, знаете, сегодня была проповедь еще о милосердии, и мы знаем, что написано так, что Отец Небесный посылает солнце на злых и добрых, и посылает дождь. И значит, Бог милосерд к нам. Он милосерд не только к Аврааму, Он милосерд не только к Ною, но Он милосерд к нам, пока мы видим дождь, пока мы видим солнце. И это простая деталь, это такая совсем мелочь, но важно это помнить, важно понимать, что даже когда мы не видим солнце, оно все равно есть, оно светит. Мы, вот знаете, как бы уезжали, и там ребята, они решили встретить рассвет. И вот они очень долго не спали, потом чуть-чуть заснули, потом опять проснулись пораньше и пошли встречать рассвет на море. Вот. И в тот день не было солнца, была пасмурная погода, и не было солнца. И они очень расстроились. Но на самом деле так бывает. Знаете, я не хочу сказать, чтобы мы были какими-то фанатичными. В этом нет какой-то мистики. Я не хочу, чтобы просто все стали вдруг какими-то романтиками, которые будут все время проводить в разглядывании каких-то букашек природы. Но при всем при этом, если мы выделяем время на проповедь, мы приходим туда, то дальше уже это дело Бога, какую проповедь нам сказать, что нам, чем нас наполнить. Я знаю, что многие люди, они молятся о том, чтобы Бог послал мир в их сердце, они там горстями пьют антидепрессанты, они пытаются убежать от себя, от своих мыслей, и ничего не получается. Но в Библии написано, что небеса, они проповедуют. Придем мы на эту проповедь, значит, услышим ее, получим исцеление. Мы считаем, что это должно прийти другим способом. Ну вот, можем ждать другим способом. Но в Библии написано, что небеса будут продолжать проповедовать, придем мы туда или нет. Услышим мы для себя какой-то невероятный урок или какой-то знак с неба, или просто получим покой в сердце, или даже просто тихое время для молитвы, это очень важно. И мы знаем, что есть один из величайших гимнов, который мы спели, Вот. И это гимн «Великий Бог». И я думал, я был уверен даже, что этот гимн, он написан каким-нибудь богословом, который изучал много-много псалмов и собрал их все вместе и решил написать какой-то вот особенный псалом, такой гимн. Но я удивился, что история этого гимна, она очень и очень банальна. И ее написал слова, которые мы все знаем, которые мы пели перед этой проповедью. Это написал Карл Боберг. И он описывает это так, когда они вместе с друзьями возвращались из шведского города, где они участвовали в богослужении. Природа полнилась мирным покоем погожей осени. Небо было ясно и безоблачным. Но вскоре картина сменилась грозовыми тучами, и огненная молния рассекла все небо. Штормовые ветры, несущиеся с огромной скоростью, вздымали облака соломенной пыли. В этот момент вокруг все потемнело, грянул гром и начался проливной дождь. Когда шторм постепенно отступил и стих ветер, на небе появилась радуга, ослепительно яркое солнце. Вернувшись домой, Боберг открыл окно, и перед его глазами предстал залив, который был похож на зеркало. Затем он услышал успокаивающее, приятное пение птиц с деревьев вблизи. С приходом вечера начали мирно звонить церковные колокола. Именно эта последовательность звуков, событий и впечатлений вдохновила его сразу же, несмотря на усталость, приступить к написанию этой песни. И, знаете, я даже не представляю, что он конкретно мог увидеть. Может быть, он увидел невероятную молнию, которую он до этого не видел. Или, может быть, его удивила эта смена погоды, когда была невероятная гроза, и вдруг она сменилась покоем. А может быть, просто его удивило это мирное небо, которое наступило после всей этой грозы, и он почувствовал такой трепет перед Богом, что он решил написать этот гимн «Великий Бог». Знаете, это даже неизвестно. Если бы мы увидели это самое озеро, увидели бы эту погоду, произвело бы это на нас такое впечатление. Возможно, это была проповедь именно для этого Карла. Но мы знаем, что Бог проповедует и вносит в нашу жизнь эти чудеса, которые рядом и в нашей жизни. И это важно совершенно точно запомнить для себя, что небеса проповедуют. Нельзя прогуливать эту проповедь. Нужно настроиться и прийти, посетить ее. Нужно, второе, внимательно смотреться, рассмотреть, что именно, какой урок мы можем получить из того, что создал Господь, что Он посылает в нашу жизнь. И, конечно же, думать о вечном. Мы все знаем, что однажды Христос придет на небесах, и многие воспринимают это как сказку. Многие воспринимают это как какую-то такую затертую историю. Но мы не знаем, как это будет, но однажды это все мы увидим. И я не знаю, с какими мыслями вы пели вот этот вот гимн «Великий Бог». И видели ли вы все эти чудеса, которые видел этот Карл Боберг? Но я предлагаю, можем ли мы спеть еще раз эту песню? Но вдумайтесь в каждое слово, которое он вложил в этот гимн. Вдумайтесь в каждый образ, который он попробовал которую он увидел и попробовал передать для того, чтобы по-особому направить наши мысли, что Бог, Он действительно великий Бог. Я предлагаю спеть. Давайте мы встанем сейчас и споем. Аминь.